26. Ютясь под крошечным навесом у входа в палатку, Хатч и Люк сидели и смотрели на огонек, дрожащий над конфоркой газовой печки. Моросил дождь, серый сумрачный свет рассеивался с наступлением ночи. С каждой минутой, пока они ждали появления пузырьков на темной поверхности супа, становилось все труднее видеть собственные ноги, не то что тарелки или кружки. Земля была слишком сырой для костра, как и валежник, который мог бы пойти на растопку. В дальней части заброшенного погоста заросли карликовых берез, ив и колючего кустарника были не такими густыми. Но скорости им это не прибавило. Во-первых, из-за акров папоротника, росшего из болотистой почвы и доходившего до пояса, а во-вторых, из-за скользких от лишайника скалистых образований. В одном месте дому потребовался почти час, чтобы перебраться через торчащие из земли валуны. После каменистой почвы они снова попали в густые заросли. С тех пор, как они покинули церковь, сквозь полок листвы проглядывали лишь редкие проблески водянисто-серого неба. В 7 часов Хатч положил конец их медленному нерешительному продвижению через лес, объявив привал. До наступления темноты оставался еще 1 или 1.5 часа, но Фил с домом исчерпали уже все свои ресурсы. Дом дважды молча садился в лесу, неспособный или не желающий идти дальше. Движения Фила стали неуклюжими и нескоординированными, как у пьяного. В некотором смысле он был опьянен изнеможением. Темнота в лесу всегда наступала раньше обычного. Они даже проверили часы, поднесли к ушам, послушали. Уже в 4 часа дня под древним пологом листвы казалось, будто наступила ночь. За весь день они прошли всего 6, а может быть 7 километров. Лесная почва вокруг лагеря была настолько усеяна обломками деревьев, что возвести здесь 2 палатки было почти невозможно. Сперва пришлось расчищать площадку. Хатч исцарапал себе все пальцы, разгребая в стороны валежник и папоротник. Теперь общими с Люком усилиями 2 палатки были установлены. Они провисали и трепетали на ветру, как сброшенные парашюты в меркнущем свете дня. Под подстилками было столько корней, крапивы и шишек, что лежа спать там было невозможно. Хатч почувствовал, что ночь ему придется провести, сидя, или свернувшись калачиком в углу 2-местной палатки. Ну, по крайней мере, внутри будет сухо. Что-то вроде этого Хатч пообещал и остальным. Все промокли насквозь ниже пояса. Из-за джинсов у Фила началось сильное раздражение на коже. Ему удалось медленно стянуть сырые штаны до колен, но потом он понял, что обратно ему их не натянуть. Поэтому он так и оставил их спущенными наполовину. Внутренняя поверхность его бедер блестела от пахучей мази. Завтра ему придется втиснуться в 2 грязных верхних брюк, которые дом носил 1-2 дня похода. Фил молча лег в палатку поверх своего спального мешка. На чехле от спального мешка Хатча были разложены оставшиеся запасы продовольствия. Впереди их ждал голод. Дом потребовал существенного обеда. В результате в маленьком металлическом горшочке на туристической печке оказалась последняя еда, которую они смогли приготовить из 2 оставшихся пакетов с сухим супом, упаковки соевого фарша, щепотки сушеного пряного риса и последней банки сосисок для хот-догов. После этого каждому досталось по 4 энергетических батончика, 1 шоколадный на всех. Немного леденцов и жевательная резинка. Сегодняшний ужин состоял из кружки супа, приготовленного на прокипяченной болотной воде, и 2 сосисок с соевым фаршем. Все настолько устали, что смогли лишь сидеть и смотреть, как содержимое горшочка доходит до готовности. У периметра каменистых образований Люк нашел ручей. В 3 разных местах из земли пробивался коричневатый ручеек. Основной канал, похоже, проходил под землей. Ну, во всяком случае, эта мутная вода находилась в свободном доступе, была прохладной и освежала. 10 минут они сидели и насыщались в тишине. Потом наполнили водой пластиковые литровые канистры и фляжки. После этого Хатч почувствовал головокружение и тошноту. Но это не помешало им вдоволь напиться свежей водой впервые за последние 2 дня. Их жалкий лагерь оказался в лучшем за последние несколько часов вместе. Здесь они были защищены от холодного ветра, который мог проникать в сумерках сквозь деревья, а под ногами была более-менее ровная, после расчистки от кустарника, почва. Когда палатки были установлены, Хатч приступил к подготовке печи и сбору ингредиентов. От усталости никто не мог разговаривать. Они даже не смотрели друг на друга. Люк выбился из сил. Болели ноги, жгло ягодицы. Интересно, какое расстояние смог бы он преодолеть, уйди он один? Как минимум в 2 раза больше, чем они прошли группой. Может быть, даже нашел бы опушку леса. Кто знает. Стоило ему удалиться от той жуткой церкви, как ему тут же захотелось избавиться от остальных. Каждая секунда переносимых до сих пор страданий подпитывала обиду на Фила и дома из-за их медлительности. Из-за того, что своей физической неподготовленностью к походу они всех подвергли риску. И в нем продолжала кипеть злость на Хатча из-за его опрометчивого решения срезать путь. Больше всего винить он должен был самого себя, но он переводил эту злость на других. И он знал это. Срезать путь было против его инстинктов. Как и их утреннее решение продолжать движение по тропе на запад в неизведанные земли. Оба эти маршрута были неправильными. Он знал это. Он пошел за остальными, не выразив достаточных возражений. А почему? То же самое с их вчерашним вторжением в чужую лачугу. Он участвовал в этом вопреки своим инстинктам. И посмотрите, что случилось со всеми. Той ночью они растеряли всю энергию и способность к дальнейшему сопротивлению. Что-то страшное произошло с каждым из них, что впоследствии они могли списать на воздействие среды или усталость. Но те сны, они не были случайными. Он хотел избавиться от всего и ото всех. Завтра он уйдет. Пойдет за помощью на свой страх и риск. Он принял это решение ранее, вечером. И когда он отвел Хатча в сторонку и шепнул об этом, старый друг лишь кивнул в знак согласия. Не проявив ни обычного энтузиазма по поводу новой стратегии, не высказав ни единого возражения, Хатч лишь медленно кивнул головой. Глядевшие из грязных глазниц глаза Хатча казались постаревшими и какими-то тусклыми. Они в полной заднице. У них реальные проблемы. Этот день был пустой тратой времени. Продукты закончились, а Фил с домом лишились остатков сил. Поход превратился в борьбу за выживание. Это почувствовалось где-то в течение дня, может быть, утром. Это выражалось во всем, а не в чем-то конкретно. И только сейчас, когда они перестали шататься по кустам, Хатч наконец-то осознал всю серьезность ситуации. Осознание этого факта тяготило Люка, но, по крайней мере, оно успокоило водоворот мыслей в его голове и убедило в правильности собственного выбора, который утром вызвал у всех такое возбуждение. Теперь не было ни выбора, ни споров. Кто-то должен был идти за помощью. Тот, кто больше всех к этому готов. Либо он, либо Хатч. В то время как второй останется со страдающими от изнеможения и избыточного веса Филом и домом. К тому же у Фила были ужасные волдыри, а у дома распухшее колено. Хатч не был рад такой расстановке, но она была обусловлена стычкой Люка и дома. Он уйдет на рассвете, на юг, со вторым компасом, поспав несколько часов. Он ждал этого с нетерпением, несмотря на все риски. Он не мог позволить себе подробно задумываться о таких ловушках, как бездна одиночества, внезапно развершаяся и грозящая его поглотить. Ему просто придется идти через это безумие, страх и ужас, не отвлекаясь ни на что. Но прежде чем покинуть остальных, он хотел кое-что уладить. Дом. В недрах палатки он видел, как дом лежит в тишине, подложив рюкзак под больную ногу. Никакого ответа. Хач поднял голову и хмуро посмотрел на Люка, покачал головой. «Не сейчас», – беззвучно произнес он. Люк кивнул и вздохнул. Потом посмотрел на темную крышу из древесных ветвей и тяжелых мокрых листьев, под которой они расположились. Отдельные ветви и сучья объединились в чернильно-черный полог, сквозь щели в котором проглядывали крошечные фрагменты бледного неба. Люку на лицо упали мелкие брызги. По земле размеренно стучали тяжелые дождевые капли. Вода всегда находила к ним путь. «Все готово, парни!» – объявил Хач. Фигуры в палатках зашевелились. Дом застонал, потом высунул руку из-под навеса. В ней была металлическая миска.